Сегодня мне хотелось такую взять тему, очень серьезную, вместе поразмышлять. Вот, прежде всего я хотел спросить. Вы знаете, что в свое время Бог через Моисея дал закон своему народу, так называемое десятисловие, 10 заповедей. Вот кто из вас помнит 10-ю заповедь? Последнюю. Первую, наверное, все помните, да? Не пожелаю. Ну, Таня все помнит, я понял, да. Первая заповедь – возлюби Господа Бога, да, вторая – ближнего и так далее. Там, и последняя заповедь – не пожелай. Я вот хотел сегодня на эту тему поговорить, на основании 10-й заповеди «Не пожелай чужого», так я назвал тему проповеди. Этот текст записан в книге «Исход». В книге «Исход», 20 глава, 17 стих. Книга «Исход», 20 глава, 17 стих. Там написано так. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Аминь. Мы знаем, что обычно законы рождаются как бы вот в ответ на ту проблему, которая есть в обществе, да? Ну, например, сегодня очень сильно ожесточаются законы по поводу парковки. У кого из вас есть автомобили, то вы знаете, что скоро нам совсем худо будет. Уже вот с 1 июля, если вы не там припаркуетесь, то готовьте 3000 рублей за неправильную парковочку. Причем не только водитель ГИБДД или же вот эти вот машинки с золотыми ручками могут вашу машину забрать, но просто проедет машина, сфотографирует номер ваш, если минут через 10-15 вернется, ваша машина еще стоит в том месте, где парковаться нельзя, то вскоре вам по почте пришлют желтый билетик такой, вот на котором будет написано, пожалуйста, там в течение месяца-двух 3000 отнесите в банк. То есть, почему такой закон ужесточили? Да потому что в Москве просто многие улицы забиты машинами. Люди в два ряда, в три паркуются, на трамвайных остановках, на путях, на мостах, в общем, везде, где можно и нельзя. Поэтому вот как-то, чтобы немножко ситуацию разрядить, властям приходится идти на такие вот меры. И вот эта заповедь, друзья, заповедь «Не пожелай», она родилась в ответ на проблему, которая есть в человеке. Причем проблему, которая вот там еще вот в Эдемском саду родилась, вот с днях творения, когда первые люди согрешили, когда они нарушили заповедь Божию, и вот там эта проблема родилась. Когда вот эти дети Адама и Евы, старший сын, пожелал, вот Бог благословил его, принял его дар, мы читаем, да. Не знаю даже, как это произошло, каким образом Бог презрел на дар младшего брата Авеля, да, на дар Каина не презрел. Детали Библии не описывает, но это было очевидно. И сердце Каина ожесточилось, как так? Я хочу, чтобы меня Бог благословил, презрел, да, чтобы и у меня было так. И он пошел неверным путем, и там, мы знаем, произошло первое братоубийство. Вообще первая смерть на земле произошла фактически из-за нарушения этой заповеди, хотя вроде бы тогда ее еще и не было, она позже, во времена Моисея была дана. И действительно, людям вот издревле часто хочется иметь то, чего нет у них, но есть зато у их ближнего. Так устроен наш мир, что не у всех людей равные возможности, не у всех равные имущества, не у всех одинаковые способности. Мы не можем выбирать место рождения, время рождения, родителей. Кто-то рождается богатым, кто-то рождается бедным. Не по своей воле мы приходим в этот мир. Кто-то рождается в лачуге дворника, кто-то в царских чертогах или в семье нового русского. Кто-то рождается гражданином США, кто-то рождается гражданином Германии, кто-то рождается гражданином России, а кто-то рождается гражданином Молдовы, Казахстана, Северной Кореи, Нигерии и так далее. Кто-то от рождения обладает богатырским здоровьем, а у кого-то в поликлинике вот такая карточка многотомная, потому что он постоянно болеет. Одни люди с самого рождения красивые, привлекательные, очень такие, знаете, обращают на себя внимание, другие обыденные, невзрачные, незаметные. И в одной такой светской песне поются довольно мудрые слова: «Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной». В каждом народе есть люди счастливые, несчастные, довольные и абсолютно недовольные. Иногда эти люди живут по соседству, на соседней улице, в соседних домах, в соседней квартире, а то и в одной семье. И даже вот в народе есть такая поговорка: «Не родись красивым, а родись счастливым», да? И Иисус как бы усиливает эту мысль, еще одно очень удивительные слова сказал, мы их знаем, но они очень странные в современном мире, когда Иисус сказал, что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Это нонсенс, это противоречие всем мирским стандартам, что жизнь человека, имеется в виду материальная жизнь, да, имеется в виду внутренняя жизнь, сколько бы это не зависит. Есть богатые и счастливые, есть богатые и несчастные, есть бедные и счастливые, есть бедные и глубоко несчастные. И вся проблема заключается в человеческом сердце. И Писание говорит, что сердце человеческое лукавое, крайне испорченное. И именно оттуда вот это происходит, вот эта провокация, вот это вот напряжение, вот это желание иметь то, что есть у нашего ближнего. И об этом мы сегодня поговорим. Итак, первое, на что мы обратим внимание, это вот эта заповедь «Не пожелай чужого». Фактически это можно поставить знак равенства «Не завидуй своему ближнему». Не пожелай чужого, не пожелай дома, не пожелай жены, раба, рабыни, но не завидуй, что вот у ближнего твоего, у соседа, у друга, у кого-то лучше дом, как тебе кажется, лучше жена, более крепкие, здоровые рабы, более породистые валы там, да, или ослы и так далее, и так далее, и так далее. Не желай. Не прилепляй к этому сердце свое. К большому сожалению, мы живем в такое с вами время, друзья, когда вот эта вот заповедь «не пожелай чужого», она сегодня как бы перевернута. Вот это мир такой перевертышей. Мир, когда все поставлено с ног на голову. Когда скорее другая заповедь сегодня в этом мире как будто витает в воздухе: «пожелай чужого». Пожелай, не удовлетворяйся тем, что у тебя есть. Посмотри-ка, что есть у других, у чужого, и пожелай этого. И особенно в этом преуспевает реклама и СМИ, которые буквально подогревают, возбуждают в человеческом сердце вот эти вот негативные желания, вот эти завистливые желания. Может быть, вы видели, особенно те, кто ездит на машинах, одно время были такие рекламные билборды, такие стенды, и рекламировалось покрытие для крыши металлочерепица. И вот там, значит, на огромном таком щите рекламном, значит, нарисован вдалеке дом с красивой крышей, а здесь на переднем плане как бы спиной к нам стоят люди, соседи, муж с женой, и вот так через забор перевешиваются, смотрят, значит, на соседскую крышу, и внизу подпись: «Пусть соседи завидуют». То есть это здорово, сделать так, чтобы тебе завидовали. То есть что-то купи, что-то сделай на даче, дома, в квартире, на себе, чтобы тебе завидовали. Покажи, что ты этого достоин, покажи, что ты можешь это сделать. Ты крутой, ты богатый, ты состоялся, порадуй себя, пусть все завидуют тебе. И в этом отношении вот особенно, наверное, преуспела мода современная, которая настолько быстро меняется, настолько как бы вот, как что-то перещелкивает у этих дизайнеров, и они предлагают что-то новое, новинки. Вот скоро новинки осени, скоро новинки зимней одежды, летней такой. И люди чувствуют себя ущербными, если они не могут идти в ногу с этой модой. Если даже у них много вещей, гардероб завален хорошими вещами, простите, без дырок, не сносившимися, не выленилыми, хорошие, качественные вещи, может быть, даже дорогие, но не модные. Другой сезон, время ушло, выбрось это все, отдай гуманитарную помощь, пошли в Крымск, пошли в детский дом, купи себе другое. Купи современный подбор цвета, современный покрой, современный стиль, и ты будешь счастлив, и все будет круто. Сделай так, как у соседа. И вот когда мы вот в такое время, живя в такое время, вот эту заповедь читаем, слышим: не пожелай чужого, не пожелай, что есть у ближнего своего, то это как-то звучит очень архаично, очень старомодно, как-то глупо даже, ну как это не пожелай, когда сегодня мир только этим и живет, желая, завидуя, негодуя, пытаясь угнаться в этой бешеной гонке. Я недавно переслушал проповедь одного известного пастора, и вот он такую мысль сказал, что мы люди к своим желаниям относимся как к священной корове. Наверное, вы знаете, что в Индии есть вот корова, это как священное животное. Она может делать все, что она хочет. Она может забрести на газон к богатому там, человеку, спокойно там есть траву, простите, нагадить там, да. Она может выйти на шоссе, лечь посреди дороги, никто не имеет права ее тронуть. Она может там шею чесать о бюст какого-нибудь уважаемого там героя Индии, и никто не может к ней притронуться, потому что это священная корова. Она делает то, что она хочет. И вот этот брат говорит, мы к своим желаниям, люди, относимся как к священной корове. Мы боимся даже как-то в чем-то ущемить себя, в чем-то себя как-то ограничить. Мы говорим, а я этого хочу. Я хочу то, что есть у моего брата или сестры. Я хочу то, что есть у моего соседа. Я хочу этого. Это мое желание. Я хочу иметь такую же одежду, я хочу иметь такую же шубу, я хочу иметь такую же машину, я хочу иметь такой же крутой телефон, я хочу иметь такой же компьютер, как у Сергея Васильевича, я хочу этого. Почему у меня этого нету? И к большому сожалению, даже мы, христиане, дети Божии, вот о чем Славик сегодня проповедовал, дети Божии, дети Небесного Отца, втягиваемся в эту гонку, в это «я хочу», начинаем завидовать и, как следствие, раздражаться, злиться, негодовать, ворчать, роптать и так далее, и так далее. Зависть способна разъедать и сжигать человека изнутри. Зависть способна отравить внутренний мир человека. Зависть способна разрушить дружеские отношения, семейные отношения. Когда жена пилит своего мужа, говорит, что это у тебя за зарплата, что это за еду мы едим, как на эти деньги можно жить. Вот посмотри, как Васька живет, посмотри, как наши соседи живут, посмотри, как вот даже брат твой в церкви живет, а как мы живем. Неужели тебе не стыдно? Иди на другую работу, иди на вторую, на третью работу. Мудрый Соломон говорил в книге Экклесиаста, 4 глава, 4 стих записано, Экклесиаста 4:4. «Видел я также, что всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть, и это суета и томление духа». В книге Притчи, 14 глава, 30 стих записано, Притчи 14:30, «Зависть». Гниль для костей. То есть здесь такое образное выражение, что зависть, она как гниль, как какая-то инфекция, которая, попадая внутрь, в душу человека, разрушает его кости, разрушает его душу, разрушает его внутренний мир. Апостол Иаков, это уже Новый Завет, в 3 главе записаны такие слова в послании Иакова. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью». И дальше. Но, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, вот такое выражение, горькая зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. И дальше смотрите. Ибо, где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Вот это гниль, друзья. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. И поэтому, если мы не контролируем свое сердце, если мы не прислушаемся к этой заповеди Божией, к этому повелению Господа, данного через Моисея, то мы сами разрушаем свой внутренний мир, свою семью, сами себя. А нередко мы начинаем позорить и Церковь Божию, и имя Божие. И вот тогда получается такой парадокс, что мы веруем в Господа, мы вроде бы дети Божии, но в жизни этого не видно. Я вчера общался с одной сестрой, очень мудрой, опытной, благословенной. Вот она говорит: Михаил, ну как ты думаешь, почему вот мы, евангельские верующие, мы знаем истину, мы знаем Слово Божие, мы верим в Иисуса Христа как Спасителя, но почему нередко вот есть вот эта разница между нашей практической жизнью, тем, что мы понимаем, как мы правильно понимаем, правильно знаем, правильно помним, вот Славик говорит, да, текст Писания, и как мы живем, почему? Почему в нашей жизни бывает столько обид, и горечи, и зависти, и раздражения, и всякого неустройства, и в семьях, и грубости, и алчности, и так далее, и так далее, и так далее. Друзья дорогие, нам нужно согласиться с тем, и этому учит Священное Писание, что каждого из нас Господь ведет своим уникальным путем. Он любит нас. Он помнит о нас, и Он дает нам то, что нам нужно, то, что нам нужно реально. Он не просто относится к людям или тем более к церкви, как просто к толпе, но Он каждого любит индивидуально. Прими это, что Бог дает тебе, ведет тебя тем путем, который Он для тебя предусмотрел. Ты уникальный, ты особенный. И не сравнивай себя с другими, не завидуй, не гордись перед теми, кто хуже тебя же в чем-то, что-то имеет меньше, чем ты. Не гордись и не думай, что это я такой, вот я, так сказать, заработал, я сделал, да. Ну и вместе с тем, вот это вот не пожелай чужого, не пожелай того, что Бог тебе не дал. В первом послании Петра во второй главе с самого начала апостол пишет, 1 Петра, 2 глава. «Итак, отложив всякую злобу и коварство, лицемерие и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь». Второй момент, на который мне хочется обратить внимание, это то, что если мы теряем контроль над собой, если мы разрешаем своему сердцу, если мы разрешаем своим мыслям, если мы разрешаем своему внутреннему человеку желать, думать, желать, иметь вот это такое слово древнее, вожделение, да, вот эту вот какую-то жажду к тому, что есть у ближнего, а нет у меня, то мы впадаем еще в один порог, который называется жадностью. Можно сказать, что зависть и жадность – это две сестрички, которые всегда идут бок о бок, рядом. Жадность. Когда нам мало, когда нам недостаточно. Знаете, недавно прочитал одну историю, как-то она коснулась моего сердца. Один молодой бизнесмен обычно во время работы, в обед выходил, где-то обедал, и потом у него около офиса пожилой мужчина всегда торговал попкорном. Знаете, такая воздушная кукуруза. Вот, ну, это из американской книжки пример, и вот американцы любят попкорн, вот, и он обычно после обеда у этого пожилого джентльмена покупал пакетик попкорна, значит, возвращался в офис, и в один из дней он выходит из офиса, пообедал, выходит из офиса, смотрит, этот мужчина пожилой уже собирает свои лоточки, значит, все это упаковывает, и он говорит: подождите, а что-то у вас случилось? Он говорит: да нет, все хорошо. А чего же вот вы, еще середина дня, еще можно, так сказать, работать и работать, торговать и торговать. Чего же вы свои лоточки-то сворачиваете? Он говорит: а зачем? Я, говорит, уже заработал достаточно денег на сегодня, мне их достаточно. Я, говорит, сейчас собираю лоточки, иду домой, и мы будем сидеть с моей любимой женой пить чай на крыльце. Тут, говорит, ну подождите, ну это же неразумно. Вы же можете еще много продать попкорна, заработать больше денег. Тот отвечает: а зачем? Ну как зачем? Вы станете богатым, потом в конце концов вы купите много лоточков, наймете людей, они будут продавать ваш попкорн, вы еще больше денег заработаете. Он говорит: а зачем? Ну как зачем? И когда у вас будет очень много денег, вы, говорит, тогда сядете с женой и будете пить чай у себя на крылечке. Он говорит: вы знаете, а мне уже достаточно. Я, говорит, уже мне достаточно наторговал, я, говорит, прямо сейчас могу пойти сесть с женой на крылечке и пить чай. Друзья дорогие, нам очень трудно сказать самим себе: хватит, достаточно. Кто-то сказал, что слова «мне достаточно» сегодня на грани вымирания. Вы где-нибудь видели такую рекламу, на которой были бы эти слова крупным шрифтом написаны? «Мне уже достаточно». В книге притчи сказаны такие слова: «У ненасытимости две дочери, давай, давай». У ненасытимости. И вот мы живем в такой век ненасытимости, когда вот это вот «давай, давай, давай, давай». Я помню, бабушка моя говорила: «У многого конца не будет, у многого конца не будет». В Священном Писании есть очень много предостережений от жадности и предостережений от того, что когда люди стремятся к богатству, когда люди вот жаждут этого богатства. Смотрите, книга Притчи, 23 глава, 4 и 5 стихи. Притча, 23 глава, 4 и 5 стихи. «Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои». И дальше смотрите. «Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и как орел улетит к небу». Вы чувствуете, насколько это в диссонанс от того, что нам сегодня общество предлагает, да? Реклама там, вот возьми кредит, возьми то, ты будешь счастлив, у тебя будет больше денег, выиграй миллион, выиграй машину там и так далее. И тогда ты заживешь. А тут говорится, что вообще не заботься, чтобы нажить богатство, оставь такие мысли. Потому что оно действительно, эта идея, эта погоня, этот миф, эта жажда богатства, она подобна вот этому быстрой птице, которая улетает, а человек оказывается снова у разбитого корыта. Апостол Павел учил молодого своего служителя, соработника, соратника Тимофея, 1 Тимофея, 6 глава. «А желающие обогащаться», мы знаем эти слова, «а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Удивительные слова, друзья, удивительные, актуальные, современные слова. Смотрите, это искушение, это сеть погружает в безрассудные вредные похоти, в бедствие и пагубу. Корень зол серебролюбия, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Вы знаете, одно из сильнейших искушений христианина, живущего во время благоденствия, во время свободы, во время мира, такое время, как мы с вами живем. Друзья, это благословенное время, в котором мы живем. Это благословенное. Об этом времени даже не мечтали наши отцы, деды вот евангельского движения, которые страдали за Христа, которым за веру и в тюрьмы сажали, и с работы выгоняли. Даже вот Славик сегодня рассказывает, вот там вспоминает что-то из своей школы. И нам кажется, что, может быть, это где-то было там в Северной Корее? Может быть, это где-то там в Иране, там где-то где, в Ираке, где мусульмане, где-то еще. Но это было совсем недавно. И то время было опасно. Некоторые отходили от веры, отрекались и говорили: нет-нет, я не сим, нет-нет, я не баптист, нет-нет, я не христианин, нет-нет, в эту церковь я не хожу, нет-нет, Библию я не читаю, нет, у меня все нормально. Но в то время, в которое мы живем, другое искушение, друзья. Нам хочется жить, как и все. Нам хочется жить на уровне, нам хочется жить действительно богато, состоятельно, обеспеченно. Тоже одну мысль я недавно прочитал, что сегодня мы даже часто сравниваем себя или желаем не то, что есть у моего ближнего, вот соседа. Мы сравниваем себя с кумиром спорта, с кинозвездой, с человеком богатым, продвинутым, и в сравнении с тем, что он имеет, наши украшения – это какие-то жалкие побрякушки, наши одежды – это какие-то дешевые тряпки и так далее, и так далее. И вот в это время сказать: хватит, довольно, мне достаточно, надо иметь большое мужество. Надо иметь глубокую веру, надо иметь глубокое посвящение Господу. Ведь опасность заключается, вот этой жадности, зависти, заключается не только в том, что мы с вами переполнены, перегружены вот этими вещами, тряпками, одеждой, обувью и так далее, всевозможными безделушками, там чуть устаревшими телефонами, компьютерами, порой не знаем, куда их девать и так далее. Но за все надо в этом мире платить, братья мои и сестры. За жадность надо платить. За зависть надо платить. Если ты хочешь иметь то, что есть у твоего соседа, то это нужны деньги, чтобы это заиметь. Чтобы подтянуться к его уровню или даже превзойти. Чтобы купить более что-то новое, современное, модное, последнюю какую-то новинку, последнюю какую-то модель. За это просто надо платить. И нередко силы, время, способности, здоровье современного человека, и в том числе и христианина, уходят на интенсивную работу. Нам приходится работать уже не 8 часов в день и не 5 часов в неделю. Мы уже не думаем, там подумаешь, там остался на работе. Ну, это хорошая работа, за это хорошо платят. Ну и что, что приходится выходной? Ну и что, что воскресенье? Ну, у меня работа. Я иногда звоню нашим братьям и сестрам и так аккуратненько спрашиваю, а что-то воскресенье тебя не было. Они совершенно искренне, Михаил Иванович, у меня работа такая. У меня работа. Хотя иногда я знаю, что это вторая или третья работа, что основная работа кончилась в пятницу. А это подработка, это приработка. Это что, почему? Потому что мне мало. Потому что мне надо еще. От жадности нередко люди влезают в кредиты, и потом приходится работать еще больше, чтобы выплачивать проценты. От жадности и зависти, вот от того, что нам приходится столько работать, от того, что мы не имеем этого внутреннего мира, рушится наше здоровье. Потом приходится работать еще больше, чтобы заработать на отдых, на дорогостоящее лечение. Сегодня только богатые люди могут позволить себе действительно качественно лечиться. И Иисус Христос очень серьезно предупреждал своих учеников, смотрите, берегитесь любостяжания, вот этой жадности, вот этой любви к стяжанию, к собиранию, больше, мало, недостаточно. И некто сказал, у жадности много лиц, но говорит она одно и то же, еще еще, еще. У богатейшего человека Америки Джона Рокфеллера как-то спросили, сколько денег нужно человеку, чтобы он был доволен? Как бы вы ответили на этот вопрос? И он мудро ответил, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. Наверное, вы замечали, что когда мы устраиваемся на работу с хорошей зарплатой, и первые несколько месяцев она нас радует, но потом, когда мы узнаем, какая зарплата у человека, который уже в этой фирме проработал 5 месяцев, или который в хороших отношениях с начальником, или вдруг, если случайно к нам вот в конце месяца квиточек начальника попадает на стол, и мы узнаем, сколько он получает, то нередко у нас настроение портится. Кто-то сказал, у жадности всегда бурчит в животе. Подкормите ее, и вы рискуете не только оказаться в долгах и превысить возможности вашего бюджета, вы рискуете потерять главную цель в жизни. Вы знаете, это вот еще один такой очень важный момент. Господь каждому из нас, как я уже сказал, создал уникальным, особенным. Он определенную цель, определенное предназначение определил для меня и тебя. Для кого-то и для многих, одном из сестер, Господь предопределил быть просто домохозяйкой, но из-за вот этого, из-за того, что мы желаем большего, из-за жадности, мы оставляем своих детей и идем работать, чтобы иметь больше денег. Знаете, такая еще одна была, наверное, социальная реклама, где нарисован мальчик, который вяжет что-то, написано, весь свою няню. Ты так похож в свою няню. Не на маму, не на бабушку, да, в няню. Почему? Потому что мама деньги зарабатывает, ей некогда этой ерундой заниматься, сына воспитывает, да? Ну, она няню наняла, вот хорошо, если эта няня еще достойный человек. На самом деле жадность и зависть, она многолика и разнообразна. Это не всегда касается денег, материального богатства. Это может быть жажда одобрения, жажда аплодисментов, жажда занять большее положение в обществе, жажда стать начальником и так далее, и так далее, и так далее. Друзья дорогие, Господь определил свой путь для меня и тебя. И нам нужно быть крайне внимательным для того, чтобы прожить свою жизнь в соответствии с Божьим предназначением. Я как-то читал такой пример, когда родители в одной семье выросли, а родители всю жизнь работали, заработали много денег. И вот уже взрослые дети разговаривают со своими родителями, говорят: когда нам было трудно, у вас не было времени пообщаться с нами. У вас не было времени поиграть с нами, погулять, ответить на наши подростковые проблемы, дать совет, как поступить там, с каким-то неверным другом и так далее, и так далее. И зачем ваши деньги нам? Родители говорят: ну как же, мы же все это для вас. А зачем? Вы у нас спросили, нам это надо? Вы у нас-то не спросили, нам другое надо было, нам вы были нужны. На самом деле жажда стать богатым или великим может привести человека к тому, что он перестанет быть полезным. Не каждый учитель может стать директором школы. Не каждый музыкант может стать дирижером оркестра. Не каждый плотник может стать бригадиром. Из любви к карьере и богатству можно потерять свою главную цель и свое предназначение в жизни. Помните вот эти слова апостола Павла, который говорит в послании к Римлянам, 12 главе записано: «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно по мере веры, которую каждому Бог уделил». Друзья, у Бога для каждого из нас есть свое определенное предназначение – и дай Господь, чтобы мы были внимательны к этому действию Божию, к голосу Божьему, к Божьей мудрости, к Божьему водительству. Не слушайте голоса жадности. Жадность – плохой советчик в выборе работы или профессии. И успех определяется не служебным положением и не уровнем дохода, а возможностью как можно больше времени заниматься тем, что получается у вас лучше всего. Еще кто-то мудро сказал: лучше состоять в браке со счастливым человеком с тощим кошельком, чем с ничтожеством, с толстым бумажником. Друзья, когда мы устраиваем свои семьи, когда мы выбираем спутника жизни, к сожалению, вы знаете, мы живем в такое время, когда даже вот в церкви молодежь, сестрички наши молодые, думая о спутнике жизни, нередко прежде всего смотрю даже, может быть, не на его внешние данные, тем более не на его глубину его веры или страх Божий, а смотрят, какая у него профессия, что у него есть ли у него машина, есть ли у него, или, по крайней мере, могут ли его родители поделиться квартирой и так далее, и так далее. И нередко есть братья серьезные, которые хотят создать семью, хотят жениться, но им нечем, так сказать, похвалиться в материальном плане, и они оказываются безнадежными аутсайдерами. Итак, главное, для чего создал нас Господь, это чтобы Его божественная цель и Его предназначение в моей и твоей жизни осуществились и реализовались полностью. И последние мысли, которые мне хочется сказать, друзья, в заключение, это то, что какую-то вообще альтернативу предлагает нам Господь. И как бороться вот с этими пороками, с пожеланием чужого, с завистью, с алчностью, да, с жадностью. И Библия однозначно говорит, что насытить вот такую ненасытную человеческую душу, метущуюся душу, бунтарскую душу, может только сам Господь Иисус Христос. По-моему, Клайв Льюис сказал, что в душе каждого человека есть пустота в форме Бога, и только Бог может вот эту вот форму, эту пустоту заполнить собою. 61-й псалом, наверное, многие из вас помнят. Удивительный псалом, я вам советую перечитать его дома внимательно. Несколько только стихов из него. Смотрите, альтернатива вот этому «не пожелай чужого», да, жадности. Смотрите, «только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он твердыня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя. Народ, надейтесь на Него во всякое время. Изливайте перед Ним сердце ваше, Бог нам прибежище. Не надейтесь на грабительство и не тщеславьтесь хищением, когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердце. В Библии есть очень много примеров людей, которые вот именно в общении с Богом, в уповании на Бога, в доверии тому пути, которым Бог ведет этого человека, находили действительно удовлетворение. Альтернатива зависти и жадности – это удовлетворение. Удовлетворение тем, что дает нам Бог. Удовлетворение тем путем, который Он нас ведет. Это благодарность, это довольство тем, что дает нам Господь. Один из удивительных примеров – это апостол Павел, который пишет о себе в послании к филиппийцам в 4 главе. «Я весьма возрадовался в Господе, – пишет он верующим в Филиппах, – что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». И вот дальше вот эти удивительные слова. «Говорю это не потому, чтобы я нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть». Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Братья и сестры, истина заключается в том, что вот довольство, скромность, удовлетворение малым, простым, оно не заложено в нас от природы, от рождения. Услышьте это, пожалуйста. Оно не является какой-то естественной добродетелью нашего врожденного характера. Да, есть люди более довольны, есть менее, но в целом мы родились от Адама и Евы, мы их потомки, и в нас живет этот грех, который провоцирует нас, вот это недовольство, неудовлетворение, пожелать чужого. Мне мало, мне недостаточно. И вот в этом тексте, что мы прочитали, апостол Павел несколько раз вот это слово употребляет. Я научился, я умею, я научился, все могу в Иисусе. Быть довольным, быть удовлетворенным, быть благодарным Богу, быть верным тому призванию, тому предназначению, которое определил Господь для меня и тебя, это то, чему следует научиться. Это то, что противно нашей земной природе, но это то, что Дух Святой взращивает в нас. Это то, что Слово Божие влагает в наше сердце. И даже сегодняшняя проповедь – это часть той работы, заботы Божьей о мне и тебе, чтобы мы проанализировали себя, свое сердце, свои желания, свой образ жизни. Довольны мы, недовольны, чем мы довольны, чем мы недовольны, чего нам мало, чего нам хочется, да? И сделали определенные выводы. Извлекли определенные уроки, друзья мои. Чтобы мы, может быть, немножечко еще больше сегодня научились. Сделали шаг к этому пути, по которому прошел апостол Павел. Чтобы быть довольным, чтобы быть благодарным, чтобы быть удовлетворенным. Чтобы не облизываться, смотря на брата, сестру, который в чем-то, как там кажется, лучше живет, комфортнее, богаче. Тем более на мирского соседа или соседку, или тем более тех людей, которые мельтешат на экранах телевизоров. Друзья дорогие, нам следует научиться не только плакать с плачущими, но и радоваться с радующимися. Нам следует учиться радоваться успеху брата, благословению сестры, что кто-то нашел хорошую работу, что у кого-то есть возможность купить новый автомобиль, что у кого-то Господь благословил квартиры, благословил ребенком, благословил каким-то еще талантом музыкальным, еще каким-то даром своим. Это то, чему нам следует учиться под руководством Духа Святого. И Писание призывает, чтобы мы действительно по Духу поступали, то есть по Слову, по Духу, как ведет нас Господь. Порабощали вот эти свои плотские вожделения, вот эти свои непотребные раздутые желания. Учились довольствоваться малым. Учились быть благодарными за то, что есть. Потому что если мы не будем благодарными тому малому, что дал нам Бог, мы никогда не будем благодарны, даже если золотые монеты посыпятся с неба на нас. Мы уже вспоминали этот отрывок Священного Писания с 1 Тимофея 6:6. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем мы вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем». И автор послания к евреям в последней главе, как бы в Торе, Павлу говорит: «Имейте нрав несеребролюбивый, довольствуясь тем, что есть, ибо сам сказал Господь: не оставлю тебя и не покину тебя». Итак, друзья мои, мы сегодня говорим о пути духовного роста. Мы сегодня говорим о пути восхождения, о пути христианского совершенствования. Господь хочет, чтобы мы не только слушали Его Слово и говорили: «Ой, как хорошо брат сказал». Знаете, недавно с одним другом с вами беседовал, он говорит: «Знаешь, Михаил, мне, говорит, так больно, что сегодня многие верующие оценивают служение таким образом. Да, этот брат хорошо сказал, а этот плохо сказал. Вот этот интересно говорил, у этого примеры были хорошие, да. Вот эту песню хорошо спели, эту не очень хорошо спели». И мало кто думает: «Господи, что это для меня? Что мне нужно изменить в себе под действием этой песни? Что, какой урок я должен извлечь из себя, слушая эту проповедь? Как я это могу приложить, свидетельство брата, его историю, которую он рассказал, к своей жизни? Господи, что это для меня?» И вот только в этом случае происходит процесс научения, процесс совершенствования, процесс изменения, когда мы не только знаем хорошо теорию, знаем десятую заповедь, в какой главе книги Исход она написана и что, о чем она говорит, но когда реально в своей практической христианской жизни мы стараемся следовать этому, быть довольными, быть благодарными, соответствовать тому предназначению, тому пути, который определил для нас Господь. И да научит Он нас этому, и да благословит нас в этом. Аминь.